Я родился.
Сегодня вопросы вы задаете гости студии. Зовут ее Евгения Трифонова, член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию. Полезные советы для кормящих мам. Именно это мы обсуждаем. У нас звонков сегодня море. 232-0206, телефон tdv@dety.fm. Это для тех, кто хочет написать нам письмо. Давайте сразу послушаем звонок, а то мало ли вдруг сорвется. Екатерина, здравствуйте. Здрасте, Катя. Ты чуть погромче, пожалуйста.
Да, я хотела сначала сказать, подбодрить других мам, которым приходится отказываться от грудного вскармливания в связи там, с тем, что приходится в больницу лечиться или еще что-то, вот, когда приходится отрываться от ребенка. У меня подруга месяц не кормила, и она восстановила молоко, хотя ей было очень нелегко, но ее поддерживала ее акушерка, ее поддерживала ее мама, и вот она говорит, главным образом, потому что все верили, и она в это верила. Через это прошло, и молоко восстановилось.
Ну что, отлично, спасибо за...
Да, я хотела еще вопрос задать. Вот у меня мальчик, я кормлю его грудью, ему сейчас года 4. Я думала так, что нужно постепенно заканчивать, но мне большой вопрос. Он сосет, ест только перед сном и очень много ночью. Он днем спит и на ночь, на любой сон, да, и очень много ночью. Я не представляю, как он будет засыпать, если его...
В 4 года ему мальчику уже, да, вашему?
Год и 4.
Год и 4.
И ночью он сосет очень много. Для меня это большая проблема, я не представляю.
А вопрос в чем? Вы же чего хотите, Кать?
Как отучить?
Как отучить?
Как в этом? Потому что мамы сейчас кормят по требованию, да? И я тоже его кормила все время по требованию. И ночью он подползает и сосет, И вот как?
Понятно, Катя, спасибо вам за вопрос. Сразу послушаем из Петербурга вопрос от Виктории, которая то исчезает, то появляется. Виктория, здравствуйте. Ау, Виктория, ау.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вы знаете, прям как... тот же практический вопрос. Я вот сейчас слушала женщину, которая спрашивала, и у нас аналогично. Первый ребенка я кормила до года и 8, сейчас у меня второй ребенок, вот сегодня ровно ему 13-9 месяцев. И вы знаете, очень часто, даже чаще, мне кажется, чем днем, он просит есть ночью. Такое впечатление, что я его кормлю постоянно. Может быть, потому что очень хочется спать, и кажется, что он так вот часто ест. Иногда даже вот я себя ловлю на том, что мне это злит, и я прям, хотя я все понимаю, утром просыпаюсь, мне иногда бывает за себя стыдно, что вот я на него там могу даже поругаться, сколько же можно кушать. Вот как быть? Может быть, заменить водой? Может быть, его... кормить на ночь, потом каши какой-то. Я не докармливаю ничем, только сыроедение, скажем так, сырые овощи и фрукты. Вот.
Понятно.
Что делать? Как успокоиться?
Виктория, спасибо, во-первых, за ваше терпение, что вы еще раз дозвонились. Спасибо Петербургу. Если вы не против, давайте из Воронежа еще звонок примем, потом уже будем отвечать сразу все. Воронеж, здравствуйте. Наталья, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Я вот хочу сказать, что моему ребенку сейчас 6 лет. Он брал грудь вообще до 4 лет, пока уже мы оба не поняли, что там уже практически ничего нет.
Так.
Я хочу сказать, что в свое время у нас чуть не отобрали эту возможность сами врачи. Они после родов решили меня лечить. Сказали, что мать, у нее молочница, нужно антибиотики колоть. Ребенку грудь нельзя давать.
Так.
Помог в этом мой муж. Он пришел в больницу и сказал, антибиотики отменить, ребенку грудь дать.
Молодец какой. Вообще, шашка на голову парень дает. Так, и все нормально, да?
Потом ребенку сказали, что у него желтуха, нужно срочно лечить.
Пришел муж, сказал, не будем лечить, да?
Да. Врачи не хотели давать ребенка. Сказали, можете сами идти, а ребенка оставите. Все-таки кое-как вытащили ребенка. И вот ребенок брал грудь, и через какое-то время обследовали, сказали, все замечательно.
Слушайте, какой хороший вот из Воронежа у нас вас, Наталья, пример. Спасибо вам огромное. Вот прям, не знаю, душа радуется. Как вот получается?
Я бы хотела прокомментировать уже не первый же, да, вот вопрос по поводу, если мама заболела, делать. Дело в том, что не всегда мамы имеют представление о том, что лактацию можно сохранить, даже если лечение необходимо проводить вот в таком режиме, когда, может быть, какие-то антибиотики или другие лекарства, не совмещенные с грудным вскармливанием. Но обязательно у мамы должна быть информация, что многие антибиотики совмещены с грудным вскармливанием. Важно информировать доктора о том, что я кормлю. Да? Не всегда же это в роддоме происходит. Иногда уже ребенок там 3-4 месяцев, и доктор, может быть, не в курсе, да, что мама кормящая. Вот что, во-первых, можно подобрать лекарства совмещенные, если же это невозможно, или мама оказалась в больнице. Можно поддержать лактацию путем регулярных сцеживаний. Тогда мама берет вот на себя эту задачу сцеживать то молоко, которое она не будет давать ребенку, но лактация сохранится, и после возвращения из больницы или лечения можно будет продолжать.
Одна из слушательниц сказала, что в принципе через месяц может вернуться этот период лактации, и все будет нормально. Да, действительно так?
Да, действительно так. Дело в том, что даже не только у мамы, которая кормила этого ребенка, может вернуться молоко, у мамы, которая даже не рожала этого ребенка, может появиться молоко в ответ на прикладывание эффективное сосание малыша. Мы, женщины, так устроены. Это процесс гормональный.
То есть, если женщина не рожала вообще?
Даже да.
И вот так?
Да, да. В традиционных культурах во многих дети никогда не погибали. Если что-то происходило трагичное с их матерями, их выкармливала любая другая женщина.
Ой, слушайте, хорошая идея. Вот, кстати, надо взять на вооружение тем женщинам, у которых там пропало молоко или еще что-то случилось, да? А почему нет? Я в детстве, кстати, много слышал таких историй, когда... А тебя кормила грудью вот там. Меня, например, бабушка кормила грудью. Я, правда, я до сих пор ставит вопрос большой у меня, что там было, не было. А бабушка мне много рассказывала, а вот его кормила там тата. У меня вот не было молока, а вот тот-то кормил. То есть это было абсолютно нормально. Ну, как бы не было проблем никаких.
Ну, с другой стороны, тогда и выхода никакого.
Ну,
да,
но если нет молока,
то да.
Это же было когда, черти когда.
Ну, мне кажется, что в наше время это скорее просто поддержка для мамы, что раз другие могут, то я тоже могу.
Ну, психологически, да, это же еще важно. Насчет психологии. Значит, Мария нам написала, которую сын укусил, вот что она написала. Добрый вечер. Да, слава богу, удалось малыша укачать и накормить уже во сне. Надеюсь, завтра будет лучше. Большое спасибо за вашу работу.
Замечательно. Вы интуитивно сделали именно так, как нужно.
Конечно. Всегда нужно себя слушать. Давайте ответим на вопросы, вот эти два вопроса относительно ночного.
Да, относительно ночных прикладываний. И в первом, и во втором получается возраст ребенка, когда двигательная активность, ну, необычайно высока. И иногда эти детки или забывают днем приложиться, да, или там бывает, что уже мама в этом возрасте начинает уходить, и вот основные сосания смещаются на ночь. С одной стороны, это нельзя рассматривать как вот, ну, какое-то неправильное поведение ребенка. Да? Для него это, в общем, совершенно нормально. Другой вопрос, что если маму это очень, ну, не то чтобы беспокоит, скорее утомляет, да, вот эти ночные прикладывания, то можно подумать, а как бы сместить какое-то их количество на дневное время, да, не забывать вот про это. Потому что они радуются, что днем уже не прикладывается вовсе, и тогда все смещается.
То есть вы имеете в виду, что лучше все-таки пробовать, да, самой маме быть инициатором этого процесса?
Я бы не сказала, что инициатором, а скорее просто не стараться, может быть, в раннем возрасте, вот до года, сократить максимально дневные прикладывания, потому что это автоматически...
Ну хорошо, вот сейчас уже год и четыре, и они сокращены, а ночью он только питается. Как вот вопрос, как избавиться от этого?
Если в этот момент у ребенка лезут, например, дальние зубы, то никак. Вот бывают еще и такие состояния у детей, да, просто иногда перетерпеть. Бывает какой-то период, когда это, в общем, проходит, да, но вот конкретно вот эти вот лезущие зубы, они очень способствуют беспокойству, которое по-прежнему еще в ночное время будет сниматься сосанием.
Ну вот здесь тоже закономерный вопрос. А если кто-то решил уже отучать ребенка от груди, то какой способ существует?
Самый физиологичный способ и для маминой груди, и для ребенка – это постепенное сокращение количества прикладываний в сутки. И если их на сегодняшний день там 8 или 10, то невозможно прекратить их одномоментно, потому что это говорит о том, что ни ребенок еще не готов, ни мамин организм не будет готов справиться с таким количеством приходящего молока. Тогда, если в планах мамы отлучать ребенка, например, в ближайшие там, 2-3 месяца, а лучше это заранее планировать, то она может за это время значит, вот постепенно их начать сокращать. Каким образом? А понимать, от каких можно отказаться, то есть где ребенок уже может там, утешиться не только с грудью, покушать, потому что уже не только грудь, да, основной источник питания, может быть, получить какой-то опыт уснуть с другими близкими людьми, а не только с мамой. И как раз когда они остаются с бабушкой или там с папой, им не приходит в голову требовать у бабушки или папы грудь, но появляется очень ценный опыт справляться с какими-то жизненными задачами без маминой груди. Это как раз очень хорошая вот подготовка к благополучному отлучению.
Женя, я вспомнил еще один вопрос, у меня вот он крутился на языке по поводу молочницы, да, то есть вот не стали лечить женщину, да, и, соответственно, антибиотики давать, она хотела кормить грудью. Возможно такое, что потом и молочница проходит?
Ну, мне сложно комментировать задним числом вот именно такую ситуацию, но я могу сказать по поводу молочницы, что важно на самом деле пролечить и маму, и ребенка, потому что у ребеночка в ротике она тоже может быть, но есть средства гораздо более, ну, как сказать, они и эффективны, и в то же время они не такие агрессивные, как антибиотики.
А вот...
И их назначает детский педиатр, мама обрабатывает ротик ребенку одновременно себе одноименным средством, но мазью грудь, и прекрасно это лечится. Единственное, что это должен назначить врач.
Понятно. Про молочницу. Так. Что-то еще в голове у меня какой-то вопрос застрял. Ладно, давайте кого-то слушать будем. Папа у нас. О, папа на очереди. Поехали.
Папин дневник.
Папу мы приветствуем сейчас в этой студии. Папу зовут Михаил, насколько я понимаю, да? Миша, здравствуйте, добрый вечер.
Да, очень
рады вас слышать. Миша, ну, скажите, сегодня мы говорим о грудном вскармливании. Вы как относитесь, как папа, к грудному вскармливанию?
Категорически положительно, потому что, во-первых, это красиво, по определению, да, по природе своей. А, во-вторых, ну, это действительно настолько, столько в этом первобытного, настоящего и вот такого вот правильного. Я вообще хочу призвать пап в этот момент кормить мам. Ну, вот в принципе, да?
Чем, чтобы... скажите, пожалуйста, кормить мам?
Чем, ну, тем, что маме там на данный момент можно. Какие-то морковные салатики, творог, это гречка. То есть, ну, вот такие вот моменты. Я просто про то, что не забывать про это очень важно. Это приятно,
то есть вы, Миша, предлагаете, когда жена кормит ребенка, тут же подносите ложечку ко рту и кормить ее?
Нет, я предлагаю вообще как бы вот папам взять на себя такое обязательно, на постоянной основе.
Ну, в смысле, не одновременно с малышом, когда мама кормит, или это все процесс одновременно?
Нет, конечно, не одновременно, логично.
Ну вот нам подсказывают девушки в студии, говорят, одновременно интересно, когда одновременно интересно, конечно, когда мама малыша кормит, а папа маму, действительно, занимательно.
Да, ради бога, пробуйте, почему нет, собственно, да, кто бы спорил.
Ясно, ну то есть вы кормили детей грудью маминой и считаете, что это естественно и нормально?
Это прекрасно, конечно.
А вот детки уже постарше у вас, скажите, да, сколько им сейчас лет?
Ну, 2-4 года, они подросли.
А когда закончили малышку, у вас малышка, да? Вторая. Когда закончили ее кормить?
Ну, вторую еще и не закончили.
А, еще
и
не закончили?
Нет.
Слушайте, какие
нет,
молодцы. Нет.
А у вас... Побольше позитива.
Понятно, что позитива. А есть ли за этим процессом какие-то знания, что вы специально как-то настраивали супругу, что надо долго кормить? Или сколько она захочет?
Нет, ну, естественно, второй ребенок уже сознательно подготовленный родитель. Поэтому... Чем дольше, тем лучше. Ну, то, что вреда от этого нету, это точно, правильно? Все
ну,
понятно.
Да, оно вроде
конечно,
как...
Конечно, это прекрасно. Это крепче иммунитет, это лучше и мощнее связь с родителями.
О, хорошую тему вы подкинули. Мы про связь как раз-таки забыли поговорить. Миша, спасибо вам большое, спасибо.
Папин дневник.
Сознательно сегодня папа нам попался, как всегда. Впрочем, первое. Во-первых, существует такое мнение, что грудное молоко подобно лекарству. И что действительно, вот как желтуху не стали лечить, а потом пришли, проверили, и никакой желтухи.
По поводу лекарства. Ну, в древности грудное молоко... называли «белая кровь». И, в общем, недаром, да, наверное. Папа сказал, вот звонивший, замечательную вещь. Он рассказал нам практически, как традиционно всегда поддерживали маму, настраивая, да, помогая ей кормить грудью ребенка. Вот, потому что если вот вспоминать традиции, то всегда женщину ограничивали на первые приблизительно полтора месяца после родов, ограничивали ее в выполнении каких-то обычных бытовых дел, да, в посещении там церкви, а значит, выходов из дома дальних с ребенком. То есть ее замыкали вот буквально на ребенке, брали на себя ее заботы и тем самым заботились, собственно, о грудном вскармливании малыша. Вот об этом.
Именно он... папа.
Да, и, ну, в том числе, конечно, и папа, но и другие члены семьи.
Ну вот, кстати, да, Миша сказал, что связь между мамой и ребенком это тоже грудное вскармливание. Вчера обсуждали мы со знакомой девочкой вопрос, ее подруга родила. 2 месяца ребенка, она собирается на работу идти, потому что там важно ей ипотеку взять и все такое, и она, конечно же, бросит кормить. И в сердцах эта моя подруга говорит: слушай, ну зачем она так рано родила? 28 лет, еще бы походила немножко. Потому что она все равно еще не мать. Почему? Потому что для нее это, я говорю, что для нее так вот легко оставить малыша? Он говорит: ну, конечно, ипотеку надо взять. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть почему это бывает так, что в 28 еще нет вот какого-то ощущения, что нужно бы вот связь, кормление грудью — это тоже связь с малышом. Это то, что потом в будущем ребенка сформирует, точнее, сейчас уже закладывается фундамент будущего взрослого человека.
Ну, знаете, готовность к материнству — это вообще очень такая глубокая, обширная тема. Я думаю, что мы сегодня, ну, не сможем просто в нее так вот глубоко погрузиться, но в том числе грудное вскармливание действительно помогает почувствовать себя мамой. Поэтому, может быть, для этой мамы был бы вариант кормить вот столько, сколько она сможет. Да, вот тогда, когда она будет дома, если ей это предложить, то ей, может быть, главное узнать, что это тоже возможно. Потому что иногда мама считает, что если они выходят на работу, то все, значит,
да,
грудное вскармливание, да, зарублено на корню. А это не так. Да, можно поддерживать вот ровно столько прикладываний, иметь ровно столько молока, сколько раз будет прикладываться малыш. Ведь система спрос-предложения работает при любом количестве прикладываний.
Да, Жень, вы знаете, более того, у нас была тема специальная в прошлом году, когда мы обсуждали, что в нашем законодательстве есть такие там пункты, законы, когда женщина, во-первых, у нее там сокращенный рабочий день, потом у нее время выделяется на кормление. Это абсолютно официально, это просто надо прочитать и с этой бумажкой начальнику принести, сказать: вот, начальник. Я хочу сейчас Воронеж услышать. Только я не знаю, кто у нас там находится на линии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут, скажите?
Екатерина.
Да, пожалуйста, Катя.
Я хотела поделиться своим опытом, что вот у меня 2 сына тоже. И первого, к сожалению, мне удалось кормить только до 3 месяцев, потом перешли на искусственное вскармливание. А второго вот я кормлю до сих пор, его сейчас вот скоро 7 месяцев будет, и надеюсь кормить в будущем. И хотела, во-первых, сказать, что действительно, наверное, молоко грудное — это лекарство, потому что я вот в прошлом месяце 2 раза за месяц переболела гриппом сама, причем разным, видимо. При этом кормила, и мой ребенок так и не заболел ни разу. Ну, видимо, не тела вырубто, как мне сказали педиатры, чтобы не бросать кормила. Вот. Ну и как-то вот даже весом набирает значительно больше, родился он немножко меньшим весом, чем первый ребенок, а как-то вот так вот ест, хотя я, конечно, сейчас прикармливаю уже, привела разные вещи, фрукты, кашки, но мне кажется, что вот он как-то крепче.
Именно благодаря, понятно, молоку вашему. Спасибо большое.
Еще, знаете, я еще хотела сказать, что я вот, честно сказать, на это основание личного, я сомневаюсь, что вот можно установить молоко через месяц, потому что, честно сказать, с первым сыном я намучилась. Он у меня начал отказываться от молока, потому что мне очень долго не удалось расцедить грудь. Вот как первый раз, так сказать, первый ребенок, это все очень сложно. В общем, я там со мной... нянечки мучились в роддоме.
То есть вам не удалось это сделать?
Нет, не удалось, но за то время, пока со мной это производили, он отвык от груди. То есть
понятно.
До 4 дней у меня, так сказать, грудь из молока брал очень хорошо, а с 4-го дня у него пошел отказ. Я потом его 2 недели опять учила дома уже. Обратно приучала груди, и все равно это у него как-то было очень так это нервную всегда, и у меня вот я даже до того доходила, что когда мне возьмут грудь, я как бы над ним на руке висела, потом долго не могла эту руку распрямить, чтобы лишь бы только он не выпускал.
Ну, понятно, да.
Вот, то есть, ну, все равно к 3 месяцам у меня постепенно. Ну, кстати, и то еще помогло, что со вторым ребенком я уже знаю, что надо делать с детьми, что не надо, и вот на основании того, что у меня какое-то внутреннее спокойствие, мне кажется, мне способствует содержанию молока.
Понятно, Катя, спасибо вам большое. Вот в очередной
раз. Очень здорово. Да, даже до 3 месяцев вы все равно, ну вот все, что могли, вы в эти 3 месяца, да, ребеночку дали, и все-таки получилось, вот, да, первый раз получилось вернуть на грудь. В любом случае, сколько бы это ни продолжалось, это всегда будет ценно, каждая капля.
Я еще удивляюсь, насколько действительно мысли формируют, так как сознание формирует наше бытие. Почему? Потому что, ну вот, простой случай, Катя говорит, что я спокойна, я легка, у меня мысли положительные, да, такие, и все нормально, и все вроде как есть, ну то есть все воплощается. Я к чему? Я к тому, что мы еще с вами не договорили о прибавке, а Катя как раз-таки нас немножко подталкивает к этой теме, о прибавке в весе. Мы с вами не все сказали. Мы сказали, что существуют определенные таблицы, но все равно вот это вот неустойчивое мнение в народе, что больше-меньше, и врачи, опять же, тоже непонятно, по каким принципам следуют, давая советы. Вы уж скажете свое мнение по этому поводу.
Ну, мы сказали, что недостаточная прибавка не всегда говорит о том, что мама не может достаточно молока вырабатывать, да? И здесь среди прочих причин еще бывают причины со стороны самого ребеночка, например, короткая уздечка языка. Такая вот быстро, на самом деле, устранимая проблема. Главное просто иметь информацию о том, что вот так бывает, и вовремя это увидеть.
Как это как-то увидеть?
А вот перепоночка подъязычная, если она слишком короткая, она не дает язычку выкладываться на нижнюю губку и, собственно, совершать вот те самые главные движения, которые помогают сцеживать мамину грудь, да, и которые, собственно, являются эффективным ее сосанием и добыванием молочка. Вот. И если вот мама об этом знает, об этом знают неонатологи, педиатры, очень часто это замечают уже в роддоме. Это очень быстрая, практически, ну, бескровная, абсолютно безболезненная для ребенка процедура, минутная, и очень часто мамам, у которых были именно из-за этого не очень приятные ощущения при сосании, тут же становится не больно, и ребенок начинает просто лучше набирать вес.
Слушайте, никогда не слышал, хорошо, что вы об этом сказали. Мы чуть позже продолжим, потому что практически с моей родины звонок из Буденновска от Виктории. Виктория, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня все подруги практически кормили детей на искусственном вскармливании. И я тоже, в принципе, считала, ну а почему бы нет? Сохранить грудь, выглядеть красиво, все дети здоровые выросли. И я тоже так собиралась сделать. Но когда мы посещали с мужем вместе 3-месячные курсы, и нам сказали, насколько это полезно, насколько это нужно, ну, тогда я решила, ну раз нужно это для ребенка, наверное, я так и поступлю. Ну, ради ребенка. И вот когда этого малыша я рожала дома, поэтому я сразу практически мне его приложила к груди, и вот когда это чудо, ну, уже не сразу, а вот потом уже, когда я стала кормить, там первый, второй день, очень часто, через полчаса буквально, когда Молозе вот только. И вот это чудо, когда стала сосать грудь, я вот настолько это было счастье, это настолько было, я даже не думала, что так может быть. Я сказала, пускай будут хоть ушки с панели. Вот, честное слово, это был кайф для меня. Поэтому мамочки, которые собираются кормить, которые тоже вот пытаются там сохранить фигуру. Вы знаете, мне нисколько не испортилась грудь. У меня сейчас второй ребенок, я его тоже кормлю. Это вот настолько кайф. Это, наверное, лучше секса, честное слово.
Мужа нет рядышком, не слышит. Виктория, спасибо вам большое. Огромный привет в Буденновску, хороший городок.
Можно прокомментировать?
Да, прокомментируйте.
Ну, во-первых, изменяется форма груди не во время кормления, а во время беременности. Поэтому само по себе кормление грудью, собственно, никак не влияет. Есть как раз данные о том, что вернуться к прежнему весу легче после некоторого времени кормления грудью. Вот. А второй момент, вот то счастье, о котором говорила мама, ну, подтверждается, может быть, нашей физиологией, кстати, да, да, лактации, потому что все те гормоны, которые отвечают за поддержание производства молочка у мамы, они же, собственно, являются гормонами материнского поведения, так называемым, да, они дарят как раз то самое вот ощущение полета, счастья, единения со своим ребенком и вот позволяют себя так чувствовать. Поэтому, по исследованиям мамы, кормящей грудью, реже страдают послеродовой депрессии.
Отлично. Ну, вообще, Виктория такая задорная девушка оказалась, хорошая, да, положительная. А, и есть еще два звонка, мы обязаны их принять, чтобы не обидеть никого. Ирина, здравствуйте. Ирина, давайте мне Ирину или Елену давайте. Елену, да, дадите мне? Давайте Елену. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Вы знаете, я очень благодарна за тему, которую вы затронули сегодня на детском радио. Почему? У меня двое детей, старшей девочке уже 25, а маленькому сыну 6 лет. Старшую девочку я рожала еще в советские времена, и в то время был четкий, значит, график кормления, и ни в коем случае не класть ребенка с собой в кровать, ну и прочие ограничения, благодаря которым, в общем-то, я ребенка не кормила. И, к сожалению, так произошло, ну, может быть, это не только в силу этого, но, тем не менее, у нас нет с ней такого близкого контакта, какой бы мне хотелось иметь. А вот второй ребенок я выражала не в Москве, у меня не было практически никаких помощников под рукой и консультантов, но тем не менее нашелся человек, который мне предоставил полностью информацию, которая касается кормления груди, кормления ребенка грудью. И я, в общем-то, следовала ее рекомендациям, кормила по, не по часам, а по требованию ребенка. И несмотря на то, что я чуть не... То есть у нас очень был плохой, так скажем, низкий старт, фальшстарт, и плохо ребенок брал грудь, и не хватало ему молочка, но тем не менее мы выровнялись, и вот благодаря вот этому потребованию кормлению, ребенок у меня, в общем-то, грудью я его кормила первый год практически только грудью, ну, за исключением там небольших прикармливаний, и вообще, в общем, грудь он у меня сосал почти до 3 лет, 2 года и 9 месяцев.
Отлично. Понятно, ну, Лен, спасибо вам большое.
Потрясающий контакт с ребенком.
Да, понятно, спасибо вам большое. Мы... Об этом как раз и говорим. Еще, кстати, есть у меня небольшое добавление к этому. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, чаще оказываются успешными в последующей жизни и быстрее продвигаются по социальной лестнице. К таким выводам пришли британские ученые на основании данных исследования, которое, между прочим, продолжалось и продолжалось 60 лет и продолжается до сих пор. Так что есть вот. И контакт — это правда, да, многие. Вы же тоже, у вас уже опыт есть какой-то. Многие мамы говорят,
да,
об этом контакте.
Многие мамы говорят об этом, да, исследования нам это подтверждают. И получается, что сам процесс, он не напрямую грудное вскармливание прямо вот повышает интеллект, да, или влияет на успешность ребенка, а отношения, которые в процессе складываются, мамино ощущение вот себя, наверное, компетентной, понимающей своего ребенка мамой, и принятие, да, ребенка, вот это все в итоге дает ему возможность в дальнейшем. Вот,
видимо, и философы эзотерики когда-нибудь что-нибудь и ученые увидят и усмотрят в этом процессе. Какое-то чисто эзотерическое, наверное, еще что-то происходит, когда начинается процесс кормления матерью. Да, какие-то, может быть, ДНК там обмениваются с чем-то где-то как-то на невидимом образе. Невидимым образом.
Да, все гораздо, наверное, даже проще. Там просто есть у нас в составе молока живые клетки, факторы роста нервной ткани, а ведь, ну, нам понятно, очень важно развивать мозг и нервную систему, нейрогормоны, да, то есть мама делится своими эндорфинами, гормонами счастья с ребенком. Ну, даже вплоть до того, что сейчас уже есть исследования по поводу, насколько мама может регулировать поведение своего ребенка. Ну, вот не напрямую, да, но вот как раз вот подбрасывая ему туда гормонов счастья, да, или наоборот, если она в большом напряжении, адреналина. Поэтому нам так важно окружать маму заботой и вниманием, чтобы она чувствовала себя тоже принятой в своей семье, поддержка, да, которая ей оказывается, когда она хочет кормить грудью. Это будет
я понял, что не только любовь спасет мир, но и грудное молоко спасет мир и мужчин, и женщин. Я бы никогда не сказал, что у вас сегодня дебют на радио. Я понимаю, почему вы востребованный специалист. Хорошо у вас все получается. Я вас благодарю и призываю наших радиослушателей принимать активное участие в программе. И благодарю всю страну за то, что вы сегодня звонили, вы были очень активны. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Евгения Трифонова, мама троих детей, активная слингомама. Вот, кстати, о слингомаме мы-то не поговорили, но когда-нибудь обязательно поговорим.
С удовольствием.
Да. Профессиональный дипломированный консультант по грудному вскармливанию. Спасибо, Женя, спасибо вам огромное.
Спасибо.
А я сделаю еще один анонс, прежде чем проститься. Итак, через несколько минут повтор программы «Родом из детства». В гостях у нас сегодня Глеб Самойлов, солист группы «Агата Кристи». Послушайте эту программу. Кстати, Глеб потрясающий человек. Я с ним немножко знаком. Такие вещи говорит вообще. Ну а 20 октября в программе «Я родился» известная актриса, молодая мама Нелли Уварова. Тема «Непростой выбор. Счастливое материнство или любимая работа». Всех благодарю. Хороших снов, удачи, счастья вам, мужчины и женщины России. Александр Ветров прощается с вами на неделю. Пока.
Я родился.